познакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 11 июля, понедельник. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главная тема нашей программы. Поисковые работы на месте крушения туристического теплохода «Булгария» продолжаются. Борьба с природными пожарами в Подмосковье и других российских регионах. Начало общественного обсуждения нового закона о культуре. США приостановили финансирование военной помощи Пакистану. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». После катастрофы пассажирского теплохода «Булгария» на Куйбышевском водохранилище остается неизвестной судьба более 100 человек. На борту теплохода, по последним данным, находились 199 человек. По информации регионального управления МЧС, спасены 56 пассажиров и 23 члена экипажа. Подтверждена гибель 12 человек. С последней информацией корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Какими данными о том, как продвигаются поисковые работы, вы располагаете?
Ну, самое последнее сообщение, которое пришло от Главного управления МЧС России по Татарстану, это сообщается, что к концу сегодняшнего дня планируется полностью завершить поисковые работы на месте крушения «Булгарии». И, по словам спасателей, надежды, что кому-то еще удалось выжить, уже нет. Многие в Казани связывают это заявление с водолазными работами, и, по всей видимости, водолазы увидели внутри теплохода нечто, что позволяет им делать такие уверенные заявления. Сейчас вот работает порядка 40 водолазов, и уже в ближайшее время их, по словам вот Рустама Миниханова, это президент Татарстана, который возглавил оперативный штаб, в ближайшее время количество водолазов будет увеличено до 100. По всей видимости, им достанется уже печальная работа извлекать тела погибших. А то, что там они есть, это точно, хотя бы потому, что многие очевидцы, которые спас теплоход «Арабелла», рассказывают, что буквально за несколько минут до крушения теплохода не менее 30 детей завели в помещение музыкального салона, чтобы провести там развлекательные мероприятия. И вот именно это обстоятельство, 30 детей в музыкальном салоне, запертом, рассказывают очень многие очевидцы. Вот как вы уже сказали, вот на 11 часов утра погибли 12 человек, числится погибшими. Эта цифра пока не менялась. Есть, правда, сообщение, что один человек опознан. Это пока первое из судебно-медицинской экспертизы пришло такое сообщение, что один человек опознан. Это молодой парень, 85-го года рождения. Вот большинство очевидцев, тех, кого спасли, благодаря теплоходу «Арабелла», его экипаж, потому что, собственно говоря, именно они основную массу и вытащили из воды. При этом вот есть такое одно агентство местное, приводит рассказ некого Николая Чернова из «Спасенных». Он рассказывает, что, вот буквально цитата, «Мы пробыли в воде на плоту около полутора-двух часов. За это время мимо нас проплыли два судна. На борту одного значилось название «Волга-Месть», второй была баржа. Мы махали им, но они не остановились. Нас спасла лишь «Арабелла». Вот. Ну, еще надо сказать, что местность, вот я очень хорошо знаю место, где затонул этот корабль «Булгария». Это Камское устье. Это место очень широкое. Кама впадает в Волгу, и, ну, буквально как море. То есть, если выехать на середину, ни одного берега не видно. Ну, правда, вот «Булгария» затонула в 3 километрах от берега. Это глубина 20 метров. Это для Волги тоже достаточно большая глубина. Что касается настроений в городе, паники нет, конечно, но есть какое-то очень удрученное состояние. Я знаю, что очень многие сейчас отказываются или намерены отказаться от путешествий. Даже в моей семье есть такие люди. Вот на следующие выходные планировали поездку. Сейчас вот моя сестра едет отвозить путевку назад. Кстати, турфирмы заявили, что в этом случае они выплатят все 100%, которые стоят путевки. А водные путешествия действительно в Казани очень популярны. И за сезон только одна турфирма продает от 10 до 12 тысяч путевок. Ну, кстати, та же вот одна из фирм заявила, что пока, ну, это было в 10 утра, было всего 2 заявления об отказе. Но, опять же, это 10 утра, это только начало.
Спасибо большое, Олег. С последней информацией о том, как идут поисковые работы на месте крушения теплохода «Булгария», был наш корреспондент в Казани Олег Павлов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Фонд «Федерация» провел в Москве очередные благотворительные концерты. И вновь, как и в декабре, организаторы оставили без ответов вопросы о своих целях и средствах их достижения. Некоторые из этих вопросов ставит и наш мой коллега Павел Куравский.
Концертной площадкой в Москве стали Воробьевы горы. Мероприятия прошли в рамках общемосковской благотворительной акции «Благовест» в поддержку борьбы с детскими онкологическими и офтальмологическими заболеваниями. Но в субботу на Воробьевых горах должен был пройти очередной благотворительный вечер фонда «Федерация». Какой фонд на самом деле провел концерт, «Благовест» или «Федерация», остается неясным до сих пор. Первый декабрьский благотворительный вечер «Федерации» ознаменовался скандалом. Оказалось, что деньги, собранные для детских медицинских учреждений, дошли не все и не сразу. Пикантности тому концерту добавило выступление премьера Владимира Путина. Он спел знаменитую песню «Blueberry Hill» из репертуара Луи Армстронга. На сайте Федерации подчеркивается, что этот фонд работает по западному образцу благотворительности. На концертах не собирают деньги, а привлекают внимание к проблеме с помощью знаменитостей. Желающие могут закупить оборудование для больницы, оказать иную помощь. Есть список медицинских учреждений, с которыми он сотрудничает. Главный врач Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Федор Кирдаков факт сотрудничества подтвердил.
Были у нас, да, фонд Федерации, привозили Стивена Сигала, привез, можно сказать, грузовик подарков детям, так что мы сотрудничаем плодотворно.
А вот главный врач Московского НИИ глазных болезней имени Гельмгольца Марина Харлампиди о фонде Федерации ничего не знает.
Да никогда мы не получали никакую, более того, мы не давали согласия на работу с этим фондом. Это я вам могу точно сказать. Если этот фонд прикрывается именем института, то мне очень жаль, что такие недобросовестные фонды существуют.
Главный врач Петербургской городской больницы номер 31 Анатолий Рыскин рассказал Радио Свобода, что с декабря больница получила много денег. Но кто их пожертвовал, главврачу неизвестно.
Порядка 140 миллионов рублей, которые позволят реализовать всю нашу программу закупку нового современного оборудования в соответствии с тем перечнем, который мы в свое время еще в декабре посылали в фонд Федерации. Я не знаю, какие-то люди отдельные, физические лица направляют средства. Я не знаю, кто эти люди. Во времени можно связать это с проведенным концертом.
Рекламная кампания, предварявшая июльские концерты, не стоила фонду Федерации ни копейки. Рекламу концертов выдали за социальную. Субботний концерт начался со скандала. Один из его участников, итальянский тенор Андреа Бочелли, заявил, что не давал согласия на прямую трансляцию в интернете и в парке Горького. Помимо Бочелли, в концерте участвовали актрисы Софи Лорен, Изабелла Россилини, Король Буке, режиссеры Фрэнсис Форд Коппола и Вуди Аллен, актеры Энди Гарсия, Орландо Блум и Стивен Сигал. Ведущие, актриса Елена Север и фигурист Петр Чернышов, озвучили финансовые итоги декабрьского концерта и намекнули собравшимся на то, что можно делать новые вклады.
По итогам прошлого бала наши партнеры-благотворители предоставили клинике необходимое оборудование на сумму 162 миллиона рублей.
Уважаемые гости, обратите, пожалуйста, внимание, что на ваших столах лежат конверты. В них детские мечты. И в ваших силах сделать так, чтобы эти мечты стали реальностью.
Сколько денег планируется собрать на июльских концертах, на что и когда они будут направлены, в Фонде Федерации не объясняют. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», в Москве 12:15, коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
Число погибших при крушении теплохода «Булгария» в Татарстане достигло 12. Россия с сегодняшнего дня сняла запрет на поставки овощей из Чехии и Греции. Барак Обама распорядился приостановить оказание военной помощи Пакистану на 800 миллионов долларов. Таковы некоторые новости. В 14 часов 7 минут по московскому времени авторская программа Ирины Фанайловой «Свобода в клубах». Тема «Что такое традиционное грузинское застолье и как оно изменилось в современном мире». Программа Ирины Фанайловой «Свобода в клубах» в 14 часов на радио «Свобода». Продолжается «Свобода в полдень». Сегодня российская пресса продолжает мониторинг природных пожаров на территории России. Все не так страшно, как прошлым летом, но прошлогодние погорельцы, наученные горьким опытом, утверждают, что случись бедствие теперь, люди все равно окажутся не готовы противостоять огню. Тему продолжит обозреватель Светлана Павлова.
Природные пожары в центральной части России вновь набирают силу, констатируют экологи. В Рязанской области, где в прошлом году без крова остались более 700 человек, погорельцы боятся возобновления прошлогодней катастрофы, сообщает газета «Московские новости» в статье «Меж двух огней». Корреспонденту издания, побывавшему в деревне Култуки, сильно пострадавшей прошлым летом, местные жители с уверенностью заявили: пожару еще быть. По словам старожила Алексея Валышкина, пожарные пруды в деревне по-прежнему не чищены. Лес стоит горелый, там тысячи гектаров за один день не вывезешь. Это равносильно тому, что мы сидим на пороховой бочке, уверен деревенский житель. Глава местной администрации Михаил Зимаков, хотя считает Валышкина баламутом, тоже с ним согласен. Лес надо вывозить и высаживать смешанные леса. Березу мешать сосной, потому что сосна горит, а береза может задержать, считает Михаил Зимаков. Судя по его словам, основным методом борьбы с пожарами в Рязанской области остается агитация. Вдоль дорог здесь мелькают таблички с призывом беречь лес от пожара. На очистку всех 18 противопожарных прудов, по словам Михаила Зимакова, в местном бюджете денег не хватает. Корреспондент «Новых известий» побывал в Шатурском районе под Москвой, где неделю назад был введен особый противопожарный режим. Как сообщает издание в статье «Торф не затухает», жители района признают, что пожары есть, но сильного дыма пока не ощущают. Жительница города Рошаль Ольга Ивановна несколько раз рано утром чувствовала легкий запах гари, но уже к полудню он исчезал. В поселке Черусти про дым и гарь местные жители молчат, хотя на прошлых выходных в нескольких километрах от них чуть не выгорела деревня Струя. По словам координатора противопожарного проекта «Гринпис России» Григория Куксина, за минувшие выходные ситуация с природными пожарами в стране не изменилась к лучшему, а в некоторых регионах площадь возгорания увеличилась. Усиливаются лесные пожары в Якутии. По-прежнему крайне сложная ситуация в Архангельской области и в республике Коми. Ситуация с горящими торфяниками в центральной части России остается стабильной, но по-прежнему вызывает беспокойство.
Насколько мы знаем, по-прежнему продолжают действовать и не тушить пожары в Тверской области. К сожалению, продолжаются пожары во Владимирской области, хотя там улучшилась ситуация с силами. То есть сейчас там огромная группировка МЧС, там проложен трубопровод от реки Бужа до самого крупного пожара на Кондровом болоте. И вроде бы начинают заниматься остальными торфяниками, но вот вчера мы видели, наблюдали активные действия и большую группировку сил только на одном пожаре, то есть вот пожар на Кондровом болоте. На остальных 5 пожарах, по сообщениям от Главного управления МЧС по Владимирской области, работы ведутся. На одном пожаре мы успели побывать, к сожалению, там работающих сотрудников не обнаружили, но обнаружили, естественно, горящий торф, ну, примерно в том же виде, как он последний месяц там и горит.
По мнению Куксина, в Подмосковье и в близлежащих регионах давно пора вводить режим чрезвычайной ситуации.
Это связано прежде всего с тем, что бездействуют власти. То есть, да, действительно, без введения ЧС можно было бы обойтись, если бы органы власти своевременно реагировали на возникающие пожары. То есть пока сил и средств для того, чтобы их потушить, в общем, скорее всего, достаточно. Но поскольку ситуация именно такая, какая она у нас есть, то есть власти бездействуют, преимущественно стараются скрыть пожары, опровергают данные о пожарах вместо того, чтобы выделять силы и средства на тушение, то мы настаиваем на введении ЧС, в первую очередь для того, чтобы власти были вынуждены признать сложную ситуацию с пожарами. Она достаточно сложная, то есть горит все-таки больше, чем на тот же период прошлого года.
По мнению координатора противопожарного проекта «Гринпис России» Григория Куксина, дым от горящих торфяников может вновь окутать Москву и другие города центральной части России уже в ближайшие пару недель.
Сейчас немножко улучшили ситуацию дожди, но синоптики нам грозят очередной достаточно сухой и теплой погодой длительное время, то есть более недели. И это может привести к сильнейшему задымлению и тех регионов, где действуют пожары, и Москвы, если дым будет в эту сторону.
Сказал в интервью «Радио Свобода» координатор противопожарного проекта «Гринпис России» Григорий Куксин. Светлана Павлова, «Радио Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Минтранс предлагает законодательно закрепить запрет на штрафы пилотам, которые заходят на второй круг в сложных метеоусловиях. Положение о подобных штрафах существует во внутренних инструкциях некоторых авиакомпаний. Самые значительные авиакатастрофы последнего времени в России произошли по связанным с этим причинам. В конце прошлой недели министр транспорта провел совещание по этому поводу. Одним из его участников был председатель общественного совета Ространснадзора по гражданской авиации, заслуженный пилот Советского Союза Олег Смирнов.
беспокоит, что происходят катастрофы с гибелью людей. И последнее в Петрозаводске. Выводов в комиссии еще нет, но все идет к тому, что вот если три катастрофы взять, последние такие громкие, это Пермь на самолете Боинг, это Самара на Ту-34 и Петрозавод на Ту-34, то они по одной и той же причине происходят, что недопустимо вообще в гражданской авиации, потому что каждое расследование должно выработать такие меры, которые исключили бы по этим причинам летные происшествия на всю оставшуюся историю гражданской авиации данной страны. Но, очевидно, такие меры не предпринимаются, и три подряд авиакатастрофы произошли по одной причине – недолжному уровню подготовки экипажа для полетов на этих воздушных судах при действиях, особенно в несколько усложненных условиях. Тип самолета в данной ситуации, в данной проблеме особого значения не имеет, потому что в Перми, где погибло 89 человек, это был Боинг, американский самолет. Насыщенный, перенасыщенная аппаратура, это не самолет, а летающий компьютер. На Ту-34 такого насыщения нет. Но и там катастрофы произошли на абсолютно исправных самолетах.
Какие проблемы, помимо вот последней катастрофы и ее причин, обсуждались? Что говорили о глубинных причинах того, что происходит сейчас в российской гражданской авиации?
У нас система такова, к сожалению, что за последнее время авиакомпанией может руководить не авиационный специалист, а всякие банкиры, там, финансисты, юристы, экономисты и прочие эффективные, в кавычках, менеджеры. Что, в общем-то, и приводит к подобной ситуации, потому что летная работа – это единственная работа человека ежедневная в отрыве от земли. И вот эта попытка приравнивания к другим видам транспорта, к железной дороге, к автодороге, это некомпетентность, это незнание тонкостей летной работы, когда вот эта масса держится в воздухе, и приводит как раз вот к таким упрощениям и к экономии. Я отлетал 40 лет, и мои коллеги тоже. Каждый подтвердит, что был руководителем авиакомпании и эскадрильи. Я за каждый уход на второй круг объявлял командиру воздушного судна и экипажу благодарность, потому что это метод, притом рутинный метод, избежать авиакатастрофы. Так вот, эффективные в кавычках менеджеры, у которых в глазах только зеленые, они полагают, что если вот я говорю, что мы объявляли благодарность за уход на второй круг от имени руководства компании, то сейчас подводятся итоги, кто больше керосина израсходовал, кто меньше, вводятся премиальные всякие наказания за перерасходы авиакеросина, а уход на второй круг связан с перерасходом керосина неминуемо. Еще одна проблема, которая звучала, это подготовка экипажей. Сейчас у нас дефицит наблюдается летного персонала, а дефицит летного персонала – это первый антагонист безопасности полетов.
Вы говорили о том, что авиакомпаниями руководят непрофессионалы, и там появляются свои ведомственные инструкции, которые напрочь не согласуются с элементарными требованиями безопасности. Утверждает ли кто-то, я не знаю, там, Минтранс или кто-то еще эти инструкции, кто-то их из специалистов читает, кроме тех, кто их составляет, вот как раз на предмет контроля за безопасностью?
Вот хороший вопрос. У нас в нашей стране до 2009 года и до этого лет 50, наверное, был документ наставления по производству полетов федерального уровня. Потом это НПП в 2009 году было отменено и составили документ, которым мы сейчас пользуемся. Вот те стационарные требования, которые выработаны кровью, они были оттуда удалены все. Удалены обязательства рапортов по безопасности полетов из наставления по производству. Осталась только авиакомпания. Каждая авиакомпания должна составить свою инструкцию по производству полетов. Все государственные органы освободили себя от ответственности за безопасность полетов.
В эфире «Радио Свобода» был председатель общественного совета Ространснадзора по гражданской авиации Олег Смирнов. Межведомственная комиссия во главе с министром транспорта проанализировала причины последних катастроф российской авиации. Продолжаем «Свободу в полдень». Президент Соединенных Штатов Барак Обама распорядился приостановить оказание военной помощи Пакистану на 800 миллионов долларов. Эта сумма составляет почти треть ежегодных ассигнований Вашингтона и Исламабаду на нужды безопасности, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Руководитель аппарата Белого дома Уильям Дейли в воскресном интервью телеканалу ABC подтвердил, что США решили приостановить выплату примерно 800 миллионов долларов на военные нужды Пакистану. Но это, по его словам, не означает смены стратегии администрации Обамы в отношении к Пакистану как к ключевому союзнику в регионе. По правде говоря, у нас отношения с Пакистаном весьма сложные. Разумеется, это наш важный союзник в борьбе с терроризмом, но в данное время они предприняли ряд шагов, дающих нам основания сделать паузу в предоставлении некоторой помощи их военным. Речь идет о непростых отношениях с очень непростой частью мира. Несомненно, у пакистанских политиков сохраняется болезненное ощущение в результате рейда, который мы предприняли с целью ликвидации Усамы Бен Ладена. Со временем эти проблемы во взаимоотношениях будут решены, но пока этого не произошло, мы придержим деньги, выделяемые Пакистану от имени американских налогоплательщиков. Как пишет New York Times, замораживаемый транш помощи включает в себя около 300 миллионов долларов, которые предназначались для возмещения Исламабаду части расходов по размещению свыше 100 тысяч пакистанских военнослужащих вдоль границы с Афганистаном. Администрация Обамы приняла данное решение в то время, как внутри нее самой усиливается дискуссия о том, как лучше всего повлиять на Пакистан. В Вашингтоне уже давно предполагают, что влиятельная пакистанская межведомственная разведка имеет связи с радикальными мусульманскими группами. Некоторые американские законодатели, скептически оценивающие заинтересованность Пакистана в борьбе с терроризмом, обращались к президенту Обаме с просьбами прекратить помощь этой стране. Государственный секретарь Хиллари Клинтон заявила Сенатскому комитету по международным отношениям, что администрация Обамы не считает, что пакистанские официальные лица были осведомлены о проживании Усамы Бен Ладена в гарнизонном городке Абатабаде к северу от Исламабада, где он был уничтожен в результате тайного рейда американских командос в ночь на 2 мая. На основании всех имеющихся у нас фрагментов информации мы полагаем, что высшие эшелоны правительства Пакистана были по-настоящему удивлены. Если даже кто из них и подозревал, что Бен Ладен находится в Пакистане, они были определенно уверены, что он живет в зоне племенного самоуправления и находится под защитой талибов или террористической сети Хаккани. По мнению Брайана Катулиса, сотрудника Вашингтонского центра за американский прогресс, администрация Обамы, вероятно, подает сигнал о том, что ожидает от Пакистана полного разрыва с воинствующими исламистами. Мне кажется, что все эти политические шаги и публичные заявления адресованы определенной группировке внутри пакистанского военного истеблишмента, той группировке, которая до сих пор рассматривает в качестве эффективной стратегии предоставление поддержки и убежища ряду групп воинствующих исламистов, имеющих связи с Аль-Каидой. Катулис считает, что хотя ни Вашингтон, ни Исламабад не желают ссориться, низшая точка в их отношениях еще не пройдена. Согласно данным исследовательской службы Конгресса США, начиная с 2001 года объем гражданской и военной помощи, оказанной Соединенными Штатами Пакистану, составил 21 миллиард долларов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 19 часов время гостей на Радио Свобода с Виталием Портниковым. Какими могут быть международные последствия осуждения Юлии Тимошенко? В студии заместитель председателя партии «Батькивщина» Григорий Немыря. Время гостей в 19 часов. Сейчас в Москве 12:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Подтверждена гибель 13 человек в результате крушения теплохода «Булгария» в Татарстане. Судьба более 100 человек остается неизвестной. По предварительной версии, причинами кораблекрушения могли стать изношенный судно, оно построено в 1955 году, и его перегрузка. В Томской области при вынужденной посадке пассажирского самолета Ан-24 на реке Обь погибли 5 человек. Более 20 госпитализированы. Россия с сегодняшнего дня сняла запрет на поставки овощей еще из двух стран Евросоюза – Чехии и Греции. Запрет на ввоз свежих овощей из стран Европы был введен Россией в начале июня из-за вспышки опасной кишечной инфекции, от которой умерли более 40 человек. Фоторепортер Георгий Абаладзе, обвиняемый в Грузии в шпионаже в пользу России, считает, что его могли задержать за съемку разгона митинга оппозиции в Тбилиси 26 мая. На юге Кипра, вблизи города Лимассол, в результате взрыва на военной базе погибли не менее 11 человек, 35 ранены. Сообщается, что взорвались 98 ящиков с боеприпасами, которые были конфискованы в 2009 году кипрскими властями при досмотре судна, шедшего из Ирана в Сирию. В Индии число жертв железнодорожной катастрофы возросло до 60, более 100 человек ранены. Президент США Барак Обама провел первый раунд переговоров с лидерами Конгресса о путях сокращения бюджетного дефицита. Если до 2 августа демократам и республиканцам не удастся достичь консенсуса, в США может случиться первый в истории страны технический дефолт. В сирийском городе Хомс в ходе военных рейдов по меньшей мере один человек был убит и 20 ранен, сообщили гражданские активисты. По их данным, военные использовали бронетехнику, вели автоматный обстрел густонаселенных кварталов. Скончался всемирно известный французский хореограф и танцовщик Ролан Пети. Он умер в воскресенье в Женеве в возрасте 87 лет.
В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». 11 июля в Общественной палате начнется публичное обсуждение проекта нового закона о культуре в Российской Федерации. Его разработчики оперируют такими понятиями, как единое культурное пространство, культурная среда и культурное разнообразие. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Как заявляет один из авторов нового закона, глава Комитета Государственной Думы по культуре Григорий Ивлеев, в этом документе нашли отражение реалий последних лет.
Проект закона о культуре охватывает все виды культурной деятельности, как традиционные, так и, например, дизайн. Это то, что стало уже частью нашей культуры давно. За 20 лет действия основы законодательства о культуре, она кардинальным образом изменилась. Изменилась структура культуры. Глобализация в культуре имеет такой масштабный характер, как, может быть, ни в одной сфере жизни. У нас появилось множество субкультур, информационные технологии, которые изменяют корни представления о способах передачи культурных ценностей. Поэтому и вводим как правовой термин понятие культурное пространство, культурная среда, культурное сообщество. Это нам позволяет регулировать те отношения, которые сейчас урегулированы только в самом общем виде.
Поговорим о культурных сообществах, названных вами. Прежде в основном внимание акцентировалось на субъектах хозяйствования. Конкретный театр, конкретная библиотека и так далее. И соответствующее финансирование, деятельность, все это описывалось законом. Но если речь идет, допустим, о группе граждан, создавших некое течение, это имеет в виду закон?
Как раз к такому пониманию мы определяем культурные сообщества, практически без всяких ограничений. Сейчас недостаточно просто существования театра, существования кинотеатра, музея, библиотеки. Нам нужно, чтобы эти центры культуры были центрами общественной жизни. Вот эта культурно-досуговая часть деятельности учреждений культуры, она должна и формировать культурную среду. Есть вещи, к которым нужно сейчас отнестись как к первейшим правовым понятиям. Вот, например, право на художественное образование. Что это такое? Какую форму вообще образовательную имеет, например, детско-юношеская школа искусств? Необходимо совершенно точно определить, что это предпрофессиональное художественное образование. Нам нужно говорить о праве на художественное образование не только как о какой-то потребности, которая удовлетворяется как дополнительное. Право на художественное образование – это часть обязательного образования. Оно должно быть в школе.
Но вот на практике вы имеете в виду среднюю школу, общеобразовательную. Это значит, должен обязательно в сетке уроков быть урок искусства?
Сетки и сейчас есть предметы, связанные с искусством. Но важно, чтобы они преподавались как должно. Этот процесс совершенно не обеспечен оборудованием, совершенно не обеспечен технологиями современными. Урок музыки, который сейчас в школе, он, конечно же, не соответствует, как правило, потребностям 21 века.
Когда говорят о культуре, сколько себя помню, всегда звучит выражение «по остаточному принципу финансирования». Нынешний закон как-то исправляет эту ситуацию?
обязанностью уже всех органов власти, органов управления, образования, культуры будут не просто мимикрия под культурную среду, которая заключается в том, что есть помещение, и этого достаточно, а именно задача создать культурную жизнь, гастрольную среду. Это должно стать обязанностью органов власти обеспечить культурную жизнь региона. Мы сейчас пытаемся обеспечить финансирование, вот постоянно наталкиваемся на непонимание. Мы видим, что Министерство финансов Российской Федерации и финансовые органы регионов не финансируют ту или иную программу. Если мы перевернем это сознание, у нас этой проблемы не будет.
Последняя фраза Григория Ивлева заставляет задуматься. Если закон апеллирует к чьей-то сознательности и не создает при этом никаких жестких, обязательных к исполнению правил, дело плохо. Скорее всего, именно по поводу финансирования будет больше всего споров во время публичного обсуждения закона о культуре в Общественной палате. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Какую часть бюджета государство должно тратить на культуру? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода в Улан-Удэ Анна Батурина обращалась к жителям и гостям города.
Оно должно тратить столько же процентов, сколько Франция, Германия и США, 5% от бюджета федерального на развитие культуры, на развитие средств массовой информации, естественно, свободных литературных журналов, книг. И самое главное, что на поддержку жизни современных писателей, композиторов, художников, чтобы они не могли бы вымирать. Поэты сегодня живут, им за стихи никто не платит, художникам никто не платит, композиторам тоже никто не платит. Только по договорам, но эти договора такие мелкие-мелкие.
Много. Строительство музеев. Наверное, не нужно закрывать библиотеки.
Нет, процентов, наверное, 50, не точно. На театры, на, не знаю, ну, что-нибудь, фильмы, какие-нибудь развлечения. Может.
Для нашей культурной молодежи, так как она бескультурная, должно тратиться бесконечное денег, множество.
Для сохранения народных традиций необходимы большие денежные средства.
Они закладывают вроде бы, там, не знаю, конкретно, куда это как разойдется вот по регионам, я не знаю. У нас привыкли делить еще в советские времена. То есть часть туда, часть сюда, а в итоге останется ни тому, ни другому. Вот сюда, допустим, деньги придут, району надо дать, правильно? У нас 23 района, по-моему. Они там между собой по селам делят. Все требуют, все просят. Ну как, тут надо саму бегать, крутиться, вертиться, больше никак. На Западе, допустим, актеры же, они на какой-то период там на спектакль, который новый. Они его показали, сбили и разбежались. Хорошо, если там на рынке он продержится. Вот они вместе работают несколько лет, пока еще что-то новое не сделают.
Но на культуру надо тратить, конечно, больше. Почему? Потому что дети сейчас ничем не заняты. Кружков очень мало. Так же ведь?
Это зависит от трат государства на здравоохранение и образование. Средства, затрачиваемые государством на культуру, должны составлять одну из основных статей в бюджете, так как наряду с первыми двумя областями именно они складывают всю социальную обстановку.
Если мы платим налоги, мы хотели бы, вот, чтобы налоги-то шли на это, прежде всего. На поддержку духовной части. Потому что сегодня общество, почему оно оказывается в таком состоянии? Сами мы боимся уже сегодня, к чему идем и к чему вообще придет молодое поколение.
А мы даже не знаем, сколько сейчас тратится. Государство как бы сейчас выделяет, наверное, средства. Если не перестанет, то будет все нормально, как бы достаточно, считай.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, сколько денег государство должно тратить на культуру. Анна Батурина, Улан-Удэ, для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, молодость.
Продолжается «Свобода в полдень». Правозащитница из Нижнего Новгорода Ольга Садовская обратилась в милицию в связи с угрозами, которые стала получать в свой адрес. Угрожающие надписи появились на заборах и на стенах дома, в котором живет Ольга Садовская. Кампания по запугиванию активистки Нижегородского комитета против пыток началась через несколько дней после того, как эта общественная организация была удостоена престижной среди правозащитников премии Совета Европы. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Нижнем Новгороде Сергей Анисимов.
Нижегородская правозащитная организация «Комитет против пыток» недавно получила премию Парламентской ассамблеи Совета Европы за становление и укрепление прав человека в Европе. Премия вручается раз в два года, и впервые она была присуждена российской организации. По стечению обстоятельств у сотрудников комитета, которые работают в 5 регионах России, возникли неожиданные проблемы, говорит представитель комитета Олег Хабиб Рахманов.
В день Международного дня ООН в поддержку жертв пыток наши чеченские коллеги решили провести пикет, на который пригласили всех желающих принять участие. Там были правозащитники, там были сотрудники мемориала, сотрудники комитета против пыток и потерпевшие. Там были матери, у которых пропали сыновья, которые пришли и держали фотографии своих пропавших сыновей. И там были плакаты. Безнаказанность полиции порождает произвол. Этот плакат сотрудники полиции посчитали провокационным, клеветническим. Они этот плакат отобрали и пикет разогнали. А двух сотрудников наших увезли в управление внутренних дел по городу Грозному, где, как говорят наши сотрудники, высказывались угрозы физической расправы в отношении них, в отношении их семей. И самое главное, им выставили требование стать такими же правозащитниками, как и все остальные, чтобы у них не было больше никаких проблем.
В то время как заместитель председателя комитета Ольга Садовская получала премию Парламентской ассамблеи Совета Европы, на стенах ее Нижегородского дома появились надписи компрометирующего содержания, говорит Олег Хабиб Рахманов.
Какой-то человек, видимо, ночью вокруг ее дома на стенах написал всякие разные надписи. Наподобие «Садовская, мы тебя найдем» и многоточие. Хочется только на самом деле посмеяться. Безусловно, это происки каких-то наших оппонентов, но вот эти все методы, они могут вызвать только усмешку. Да, опять же, я лично воспринимаю это исключительно как признание наших заслуг и как неэффективность, какую-то убогость наших оппонентов.
Сама Ольга Садовская относится к случившемуся скорее с иронией, нежели с тревогой.
Ну, вы знаете, насчет психологической нагрузки я немножко не согласна. У меня, конечно, я живу в большом доме, и, соответственно, у меня там много соседей. Наверное, уже все сходили, почитали забор, знаешь, вокруг моего дома. Но на самом деле вот соседи мне говорят, в принципе, я с ними соглашусь, что про плохого человека так не напишут. У нас как раз сейчас проходит выбор в ТСЖ, и они сказали, что с такой рекламной кампанией тебе больше ничего делать не надо, можно сразу убираться.
Другому нижегородскому правозащитнику, председателю ликвидированного властями общества Российской Чеченской Дружбы Станиславу Дмитриевскому, в последние годы не раз приходилось подвергаться давлению своих идеологических противников. Поэтому у него нет сомнения в том, кто мог бы быть заказчиком подобного рода акции психологического устрашения.
Ну, исполнитель может быть любой алкоголик дяди Вася, да, которому заплатят деньги. Понятно, что эта компания организовывалась какими-то органами, которые занимаются у нас политическим сыском. Так как у меня нет доказательств, я не могу сказать, кто, и не хочу голословно обвинять людей, но у нас мастера по провокациям находятся, например, в Центре по борьбе с экстремизмом. То есть вместо того, чтобы заниматься борьбой с экстремизмом, под которыми понимается насилие, совершенное по каким-то идеологическим побуждениям, они занимаются политическим сыском и борются с оппозицией. Во время саммита чем они занимались? Я думаю, что жулики, карманники в эти не могли чувствовать себя спокойно, потому что весь цвет милиции был занят вот этими вот провокациями. Это вообще позор, я считаю, для нашего города.
Правозащитники склоняются к мысли, что спланированные неприятности, периодически возникающие у них, являются неплохим барометром эффективности работы правозащитной системы в целом. Например, за 11 лет работы комитета правозащитники добились, что около 80 сотрудников правоохранительных органов, нарушивших права человека, были привлечены к ответственности, а пострадавшим выплачено 20 миллионов рублей компенсации.
Может быть, мы стали работать слишком эффективно, то есть мы слишком много сотрудников милиции посадили, может быть, не знаю.
Перешли какую-то определенную грань.
Переросло в качество.
Международные награды свидетельствуют о том, что работа комитета против пыток признана, признается эффективной в том числе и в других странах. Наши материалы, которые мы собираем здесь о нарушении прав человека, они используются не только нами, они используются и международными организациями. И через международные организации, через какие-то дипломатические органы других стран оказывается и официальное давление на власти Российской Федерации. Потому что права человека не являются внутренним делом государства и никогда им не являлись.
Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших при крушении теплохода «Булгария» в Татарстане достигло 13 человек. Россия с сегодняшнего дня сняла запрет на поставки овощей из Чехии и Греции. Барак Обама распорядился приостановить оказание военной помощи Пакистану на 800 миллионов долларов. Эти и другие новости подробнее через 15 минут.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Катастрофа Болгарии. Информация в режиме онлайн.
Комментарии экспертов.
Как реформировать британские СМИ? Скандал в империи Мердока.
Право автора.
Новости дефектологии. Валерий Панюшкин о смехе с синдромом Дауна.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Новости экономики представляет Иван Трефилов.
Правительство России одобрило проект основных показателей федерального бюджета на 2012 год и на плановый период до 2014 года. В следующем году, в частности, бюджетные доходы составят 18,4%, а расходы 21,2% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне примерно 57,5 триллионов рублей или более 2 триллионов долларов в пересчете по текущему курсу. Таким образом, дефицит бюджета в 2012 году составит 2,7% ВВП. Чистый отток частного капитала из России во втором квартале составил менее 10 миллиардов долларов. Для сравнения, в январе-марте, как сообщалось ранее, отток капитала из страны превысил его приток на 21 миллиард 300 миллионов долларов. По итогам 2010 года, согласно официальным данным, чистый отток частного капитала из России достиг 34 миллиардов долларов. Реальный эффективный курс российского рубля за первую половину года повысился на 8%. Такие предварительные оценки опубликовал Центральный банк. При этом его курс к доллару вырос на 11,7%, а к евро на 4,5%. В отличие от номинального обменного курса российской валюты, при расчете его реального эффективного значения учитывается разница в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Инфляция в России в июне составила 0,2%, а за первое полугодие 5%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,4% и 4,4% соответственно. В годовом исчислении, то есть к июню 2010 года, инфляция составила 9,4%. Концерн «Газпром» и группа «Ренова», принадлежащие бизнесмену Виктору Вексельбергу, подписали предварительное соглашение об объединении своих активов в электроэнергетике. По планам, «Газпром» в новой компании получит не менее 75% акций минус одна. Оставшийся пакет будет принадлежать «Ренове». В случае завершения этой сделки в российской электроэнергетике возникает крупнейшая генерирующая компания, которая будет контролировать около четверти российского рынка по производству электроэнергии.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В издательстве Оксфордского университета опубликована книга профессора Американского университета Вандербильта Фрэнсиса Вчисла «Рассказы об имперской России. Жизнь и время Сергея Витте». Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Граф Сергей Юльевич Витте был личностью ренессансной универсальности. Политик, финансист, экономист, дипломат, предприниматель, администратор, юрист, математик, мемуарист. Он попеременно занимал посты министра путей сообщения, министра финансов и председателя Совета министров Российской империи. Это ему Россия была обязана превращением рубля в стабильную и конвертируемую европейскую валюту, бурным развитием железнодорожного транспорта, реформам в области рабочего законодательства и предпринимательства. Проявив чудеса дипломатического искусства, Витте заключил выгодный для России мирный договор после поражения в войне с Японией. Он же был инициатором царского манифеста 17 октября 1905 года, ставшего первым шагом России к парламентской демократии. Тем не менее, неожиданно для всех, в 1906 году Витте был отправлен Николаем II в отставку. Профессор Вчисла объясняет это психологической и идеологической несовместимостью Витте и российского самодержца, у которого, как считает автор книги, не было политической воли реформировать страну. В интервью «Радио Свобода» профессор Вчисла так объясняет причину опалы выдающегося государственного деятеля.
Part of Витте's tragedy Частично трагедия Витте состояла в том, что он честно служил империи и самодержавию, но окончательные решения при этом от него не зависели и принимались царем. У меня нет сомнений, что главной причиной отставки Витте была его личная несовместимость с императором. Николай сразу же сместил Витте, когда почувствовал, что политический кризис 1905 года начал ослабевать. Царь всегда чувствовал себя не в своей тарелке в обществе Витте, а его супруга Александра Федоровна, согласно многим свидетельствам, его попросту ненавидела. К моменту отставки в апреле 1906 года Витте был болен и физически истощен и не смог найти в себе достаточно сил и воли для противостояния царю. Их политическая борьба началась еще в 1903 году, когда Николай II сместил его с поста министра финансов и позднее отлучил от двора, правда, вернув его ненадолго в политику в критической ситуации после поражения от Японии летом 1905 года.
Фрэнсис Вчисла настаивает, что Николай II не понимал истоков реформаторской деятельности Витте. В консервативных кругах российского истеблишмента у него была ложная репутация чуть ли не республиканца и революционера. На самом деле, считает автор книги, Витте был идеологом империи и ее верным строителем.
Он был монархистом, человеком, у которого были восходящие к XIX веку представления об империи. Недруги обвиняли его в республиканских симпатиях и даже в популизме в американском стиле. Все это далеко от действительности. Служба царю, самодержавию, империи была традицией этой семьи и частью его собственных убеждений. Единственное, что он критикует в имперской идее, это чрезмерную зависимость монархии от престола наследия в рамках одной семьи. Собственно, это вызывает критику и в наше время. Витте задумывался о реформе закона о престоле наследия. Он был человеком XIX века.
В истории России после Петра I и Александра II было два невенценосных выдающихся реформатора – Сергей Витте и наследовавший ему Петр Столыпин. Однако отношения между ними не назовешь дружественными. В своих мемуарах Витте жалуется, что Столыпин его обокрал и использовал в своей деятельности его идеи. Фрэнсис Вчисла считает, что в этом есть доля правды.
В современной исторической литературе отношения между Витте и Столыпиным считаются сложными и неоднозначными, поскольку такими они оставались в их эпоху. У Столыпина, который был моложе, были другие политические цели. Его имя справедливо связывают со знаменитыми земельными реформами. Однако многое в этих реформах, а также в его новом рабочем законодательстве, было продолжением начинаний кабинета Сергея Витте в 1905-06 годах. Столыпин воплотил их в жизнь. Витте ставит под сомнение моральную честность Столыпина и обвиняет его в интригах против себя при императорском дворе. Но Столыпин наследовал Витте уже в другую политическую эпоху в России. Здесь правомерно провести параллель между политикой Горбачева и Путина в качестве двух различных типов политического мышления.
Говорил автор новой биографии Сергея Витте профессор Фрэнсис Вчисло. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Подведены итоги международного социологического исследования по вопросам здоровья и здравоохранения, которое проходило в странах постсоветского пространства. С подробностями Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Первый этап этого международного исследования прошел в 2001 году. Нынешний стартовал в 2010. Так что есть возможность сравнить результаты во времени. Среди участников – Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан. В Киргизии из-за известных событий исследования начались несколько позже. Они еще не завершены. О данных, полученных в Белоруссии, рассказал Радио Свобода доктор социологии Давид Ротман, директор Центра социальных и политических исследований Беларусь. Государственного университета.
Ситуация по сравнению с 2001-2003 годом несколько изменилась. Люди стали более ответственно относиться к своему здоровью. Очень часто бывает так, что человек не обращается вовремя к врачам, не отслеживает свое состояние и в результате доводит себя до ситуации, когда помощь оказывается значительно более в сложных ситуациях. Если говорить о нашей стране, на сегодняшний день около 80% граждан оценивают свое здоровье как удовлетворительное, хорошее или очень хорошее. И только 13,1% говорят, что состояние здоровья плохое, и 1,7% отмечают, что очень плохое. Другое очень интересное, что 73,9% населения Беларуси считают, что здоровье определяется не наследственностью, а зависит прежде всего от самого человека и его образа жизни. С одной стороны, во многих странах постсоветских, по сравнению с 2001 годом, сегодня ситуация, очевидно, стала несколько иной в отношении возможности покупки продуктов. Но скажу вам, что есть определенные изменения в потреблении различных продуктов, которые могут считаться, ну, не совсем полезными для здоровья человека. Например, сливки сметана. В 2001 году 39,8% говорили, что часто это потребляют, а в 2010 году только уже 20%. Жиры, сало, здесь тоже процент уменьшился от 38,5 до 14,1. Ну и с другой стороны, например, свежие фрукты и овощи стало есть значительно больше людей. Нам кажется, что здесь есть определенный оптимизм. И, скорее всего, он еще и вот в чем этот оптимизм у нас выражается. В том, что в 2001 году курящими себя считали 31,5% населения, а в 2010-м только 26,1%. Мне кажется, что это тенденция приятная.
То есть, очевидно, можно сказать, что больше становится число сторонников здорового образа жизни.
Наверное, так. И вообще не курящих 68% сейчас 73%. Количество людей, потребляющих алкоголь, тоже и среди мужчин, и среди женщин, несколько снизилось.
А что думают люди о системе здравоохранения в стране? И изменилось ли здесь что-то со временем?
Доступность медицинских услуг с точки зрения людей, отвечавших на наши вопросы, в общем-то, в определенной степени увеличилась. То есть позитивная оценка несколько выросла.
Говорил белорусский социолог профессор Давид Ротман. По наблюдениям ученых в разных странах, за последние 10 лет люди на постсоветском пространстве стали несколько более ответственно относиться к своему здоровью. Однако проблем в сфере здравоохранения они по-прежнему видят немало.
Рубрику «Общественное мнение» представила Вероника Баде. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали ведущая Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» начнется в 16 часов по московскому времени. И это будет дневной выпуск информационной программы «Время свободы». По окончании этой программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на «Радио Свобода» программа «Час прессы». Ведущая Елена Рыковцева. «Викиликс изнутри. Как я работал на самый опасный в мире сайт». Обсуждаем книгу немецкого журналиста Даниэля Домшайтберга. Гость студии, главный редактор журнала «Русский репортер», который партнерствует с «Викиликс», Виталий Лейбин. Программа «Час прессы» в 13 часов 7 минут. А я желаю всем удачного дня и слушайте «Радио Свобода». До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он напилился на правый борт, перевернулся и
затонул. За что вы забираете человека?
Дом начал рушиться, только детей двоих успело вытащить в кровать.
Тут мы проиграли, и мы написали опровержение.
Концерт начался со скандала. Один из его участников заявил, что не давал согласия.
Нанесение стратегического поражения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».